Слава Господу, дорогая церковь! Наш Бог живой, правда? Сегодня люди говорят, вот, Бог уже не так действует, как действовал раньше, как-то силы меньше, чудес меньше. Вон, скажите это Диминым там родителям или его семье, детям, что Бог не живой и сегодня нет чудес. Да? Бог верен своему слову, и мы знаем, что Бог даже мертвое воскрешает. Аминь. Это не всегда может быть материально, на молекулярном уровне, но начиная с духовного уровня приходит полная трансформация и победа в жизнь человека. Мы сегодня будем еще рассуждать над Словом Божьим. Как раз таки хочу поговорить о прекрасном чуде, совершенном по вере людей. Есть определенная такая, какая-то последовательность определенных действий, которые произвели победу. Я буду говорить о исцелении парализованного человека, которого, помните, принесли к Иисусу Христу, и почему-то это не оставило его равнодушным. Несколько евангелистов, они дублируют, опять же, эту историю, потому что она была важная, значимая, она была публичная. Вера, она материализовала нечто, она высвободила нечто со стороны Иисуса. И как сегодня, вот мы смотрели, слышали историю этих ребят, это подобно что-то похожее, да, когда человек был парализован абсолютно, он был полуживой, но пришло в жизнь что-то, что смогло его освободить. И сегодня он не скован цепями рабства, зависимости, но он может быть живым, идти и прославляет Бога. Мы читаем Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 стиха. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме». Знаете, когда Иисус приходил, сразу был резонанс в обществе. Знали люди и собирались, и привело это к тому, что тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места. И он, написано, говорил им слово. Церковь, вы знаете, что там, где звучит слово, и вообще слово Божье, оно освобождает. Слово Божие, оно способно исцелять. В присутствии Бога, там, где звучит Его Слово, есть место чуду практически всегда. Потому что Слово Божие – это не Слово человека. И Он говорил Слово, и пришли к Нему, написано, смотрите, с расслабленным или парализованным, это перевод такой, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, заметьте, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Помните чуть дальше историю, там были некоторые из книжников, сказали, он богохульствует и так далее. Но мы остановимся на этом пока что. Мы видим историю, в которой произошло чудо, правда? То есть что может быть чудеснее? Вот мы в нашей жизни сегодня, вряд ли многие из вас, они видели своими глазами, как человека на носилках принесли, который был парализован большую часть своей жизни, и он встал и пошел. Безусловно, это было чудо. А что особенного вот в этой вере? Мы видим, что чудо произошло по вере. Иисус говорит прямо, видя веру их. Эта вера, она чем-то отличалась от веры, может быть, нашей, других людей. Что за такая особенная вера, которая может превратиться вот, или материализоваться в определенные ожидания, которые были у тех людей? Ведь мы сегодня имеем определенные ожидания от Бога, правда? И мы многие сегодня верующие, конечно, верующие. Но здесь была вера, которая отличалась какой-то практичностью. Она почему-то проявилась в делах. Помните, место сказано, покажи мне веру из дел твоих. То есть покажи мне веру без дела, я покажу из дел. То есть есть вера, которая, ну я верю в сердце, в глубине души, но есть вера, которая всегда трансформируется в определенные дела. Вера деятельная, она высвободила силу Божью. Не просто вера в сердце, вера, которая в делах, она проявилась. В этой истории мы видим чудо, которое происходит благодаря, безусловно, Богу. Церковь, Бог, Он вчера и сегодня, Он способен творить чудеса. Аминь. У нас есть некий запрос. В Библии очень много историй, где вот именно взор, внимание Бога привлекает особое чье-то поведение. Помните, какой-то диалог, и что-то происходит. Он обращает на что-то внимание, и что-то происходит. Это одна такая вот история тоже. Своего рода такой, такая рецепт или формула, как получить Божье благословение в свою жизнь, расположение, исцеление, если хотите. Что-то произошло, нам нужна Божья сила. Конечно, здесь есть несколько лиц, которые принимают участие. Это бездвижное, практически безжизненно неподвижное тело. Да? Есть четверо неравнодушных. Один евангелист говорит, их четверо. Да? То есть это люди, которые не были в стороне. Друзья, назовем их так. Может, родственники, но люди заинтересованные. Были очевидцы, были какие-то свидетели, религиозные какие-то, может, осуждающие. Заметьте, это очень сильно напоминает нашу жизнь. Правда? Есть вопрос. Есть трудность некая, есть какой-то паралич или обездвиженность наша или людей, которые рядом с нами. Есть люди, друзья, или есть подобие друзей. Есть кто-то, кто цинично что-то говорит, комментируя обстоятельства нашей жизни. Но есть и неравнодушные. И, конечно, во всей этой истории есть личность Иисуса, всемогущего Бога, который выше вообще этой земной материи. Конечно, история нашей жизни, и это такой рецепт живой веры. Веры, которая совершила, произвела чудо. И уроки этой истории, ну, вот что вообще привлекло Божье расположение? Буквально, не имея много времени, но хочется несколько таких уроков базовых нам извлечь. Первый пункт, который я хочу озвучить и порассуждать, это дружба без корысти. Аминь, церковь. Дружба без корысти. Послушайте, вообще слово «дружба», оно имеет определение «бескорыстные отношения». Мы живем сегодня в таком веке, когда дружба разные мотивы имеет. Но дружба без корысти в этот век эгоизма, когда вот мы живем в моменте, для нас ценно то, что обогащает меня сейчас, в любой сфере. Знаешь, мы говорим «век рыночных отношений». Я тебе, я ожидаю добродетель себе. Я готов на что-то, если это выгодно, если это как-то вернется. Нам нужна прибыль определенная. Но здесь мы видим отношения с человеком парализованным. Послушайте, расслабленный человек – это человек с серьезной инвалидностью. Вообще, какая польза может быть от человека с инвалидностью? Мы в таком мире живем, когда таких людей общество оно не хочет даже замечать лишний раз. Таких людей прячут от общества. Они где-то далеко, ну, слушайте, чтобы не резонировать. Они неблаговидные, точно с них нечего иметь. Люди с инвалидностью, к сожалению, они даже в определенной изоляции. Некоторые на пожизненно. И вот век гордости, эгоизма, такая, знаешь, забота или дружба с человеком немощным, это всегда огромная редкость. Меня всегда восхищают люди, которые, они вдруг выходят за рамки своего комфорта, за рамки логики рыночной, и они готовы на добродетель больше, чем от них этого ждут. Просто без определенной корысти. Мы иногда за свое счастье не готовы прям сильно впахивать, правда? Нам хочется легко жизнь прожить, вот все так. А чтобы взять ответственность, напрягаться, не говоря уже о людях других. Так мало времени, мы куда-то спешим, куда-то бежим. Это невыгодно, нелогично. У нас мало времени до чужих проблем. Мы часто говорим, ну, пожалуйста, не напрягайте меня. Или такое, мы говорим, овчинка выделки не стоит. Это, ну, слушайте, а что с этого возьмешь? И мы живем свою жизнь, надо бы успеть позаботиться своей жизнью. Но если бы в этой истории, послушайте, не было неравнодушных людей, если бы в присутствии нашей жизни не появился неравнодушный сосед, о котором было сказано, неравнодушный человек, который решил, я поеду, я буду служить в реп-центре, может быть, в ущерб своей семье, какой-то работе, профессии. Если бы не было неравнодушных людей, Евангелие, оно не имело бы вообще такой силы распространяться. Христос об этом всегда говорил. Век гордости и эгоизма, забота или дружба с человеком немощным – это огромная редкость. Итак, смотрите, неподвижное тело. Что с него можно взять вообще? Но знаете, что кто-то в неподвижном теле усматривает душу. А душа человека, она бесценна, народ Божий. Аминь. И взаимодействие с людьми, неполноценными, странными, не такими, как все. Послушай, не забывай, что есть душа, которая бесценна перед Господом. И если тебе есть дело до проблемных, больных, сложных, тяжелых, неудобных, это сердце Бога в тебе говорит. Аминь, церковь. Наш эгоизм, он всегда проявляется в том, что да мне нет дела до этого. Мы не хотим напрягаться, и мы идем по пути наименьшего сопротивления. Конечно, где можно встретить парализованного? Ну или давайте так, можно сказать, парализованный человек – это человек, имеющий инвалидность в области воли. Слышите? Вот мы иногда говорим, опорно-двигательная инвалидность, очевидно, вот диагноз, вот справочка. Вот там сердечно-сосудистая, вот справочка получите. Но сегодня нет такого диагноза, как инвалидность в области воли. А люди, бывшие зависимые, проходя определенные проблемы, они знают, что такое быть парализованным. Это когда ты мечтаешь, ты смотришь реально в окно, ты видишь эту жизнь, но ты понимаешь, что ты не можешь ничего сделать. Ты раб, воля твоя, она связана и парализованного. Послушайте, скажите, кто сегодня может живет с парализованным в семье? Кого сегодня окружают парализованные в таком контексте, о котором я говорю? Вопрос, готов ли ты тянуть его до конца, не сдаваясь вообще в легкую? Понимаешь ли ты, что это всегда усилие, бескорыстное определенное усилие? Мы живем в такое время, когда корыстный умысел, потребительский дух, он даже в семье, он прогрессирует. Ты сегодня можешь жить с проблемами в семье, с неполноценными, неважно, детьми, мужьями. У некоторых жены неверующие. Я с таким все время восхищением смотрю, когда годами живут семьи, где вот не так все легко, как у большинства христианских семей. Муж верующий, жена верующая, понимают с полуслова. послушайте, кто-то идет, потому что он неравнодушен, он идет дальше. Это как всегда, значит, мы хотим даже в семье легкого взять быстро, устроить свою жизнь, выбрать для себя. Мы требуем счастья себе. Но семья это прежде всего, это сделать счастливым того, кто рядом. Это всегда определенные усилия. Конечно, в церкви у нас тоже может проявляться этот корыстный дух. Знаешь, но Слово Божие говорит, они искали, помните, не найдут ли его. Это всегда усердие. Готов ли ты с усердием вообще без рыночных отношений идти больше? Он подобен человеку, строящему дом, помните, который копал, углубился. За свое даже духовное состояние, за свое парализованное состояние мы не всегда готовы копать, углубиться. Нам хочется, пришел, хорошо, послушали, класс, слово. А если нет, ай, все было не так, все плохо. Ты готов дальше копать вообще, ты готов сражаться. Невыгодно, не рыночно, но инвестируй в свое состояние, борись за него. Поэтому готовы ли мы дружить без корысти еще раз? Готовы ли платить цену, приобретать друзей, как слово говорит, богатством неправедным, помните? Жертвовать временем своим, усилием. Борьбой ради счастья другого. И интересно, в Иоанна написано, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Полагать душу, это всегда такое благородство. Значит, это не можно напрямую не связывать с моей жертвой, с моей смертью. Но это твоя ежедневная жертва. Нет больше демонстрации любви. Вот мы претендуем, я люблю Бога. Ну, слушай, любовь к Богу, она всегда будет проявляться в отношениях к людям, в посвященности. Нет больше любви, чем готовность положить себя. Помните, если семя в землю не упадет, написано, останется одно. Но если умрет, оно принесет много плода. Что такое умереть вообще? Или семя моей индивидуальности, моих способностей? Это значит, убивая в себе семя эгоизма, своего самолюбия определенного, ты становишься способным рождать счастливых, здоровых попутчиков в твоей жизни. Вот это то, что произошло в лице тех людей, которые все-таки решили его нести. Аминь, церковь. Они решили это делать. Они пожертвовали, они это семя своего эгоизма оставили. Невыгодные отношения не способны обогащать. В Библии много сказано, жертва общительности. Это такая верность вопреки моей личной выгоде. Друг любит когда, помните? Он любит во всякое время. Особенно когда во время несчастья. Нам так, знаешь, своих проблем хватает. Но твое отношение, правильно оно демонстрируется, когда кому-то реально плохо рядом во время несчастья. Второй пункт или урок этой истории, друзья, это командная работа. Командная работа. Вы знаете, то, что расслабленного или парализованного человека не поднял бы один. И уж точно не донес бы. Вы знаете, как тяжело поднять человека, который сидит в инвалидной коляске? Очень тяжело. Очень тяжело. Особенно человека парализованного. Один никогда бы этого не сделал. В этой истории есть еще один пример, есть такое слово, как синергия. Это совместный коллективный труд, который высвобождает нереальный ресурс. Формула синергии 1 плюс 1 равно 3. Она противоречит математике. Это как я упоминал как-то этот пример, это такой пример русской тройки лошадей. Такая упряжка, когда три лошади бегут, но вместе они производят результат не трех лошадей, а большего количества. Почему? Потому что есть понятие совместного, коллективного усердия в отношении людей. Почему Христос, говоря «я глава», Он рассчитывает на здоровое тело. Мы как тело, как коллектив способны сделать нечто большее на этой земле. Поэтому делай больше. Как бы мог один, написано, преследовать тысячу, двое прогонять тьму, да? Конечно, там есть еще третий заступник, который предал в руки, но два способны сделать намного больше, чем один. Иисус подвое посылал. Чем тяжелее ноша, тем больше силы нужно. Я не знаю, в какой проблеме находится сегодня человек, рядом с тобой живущий, в какой проблеме сегодня находишься ты. Послушай, но нитка втрое скручена, командная работа. Во-первых, кому-то хочу сказать, впусти людей в твою борьбу. Знаешь, некоторым нужно это услышать. Ты один не донесешь. Ты сдашься, ты бросишь на полпути. Мне, к сожалению, больно смотреть на некоторых верующих людей, которые просто выгоревшие. Они знают, что у них проблема, но они не готовы впустить людей в свою жизнь. Они не готовы, не я сам. Я справлюсь, я переживу, переборю. Это очень опасный путь. Знаешь, иногда... вместе, нам нужно вместе. В одиночку ты не всегда прорвешься. Мы иногда можем поднять, знаешь, даже того, кто рядом, как бы в короткую, готовы потянуть, но не каждая команда готова донести. И еще один третий пункт я хочу сказать, это настойчивость. В этой истории она просто восхищает меня. Решительность людей. Они не просто, знаешь, подняли его, слушай, ноги болят. Они не просто раз, слушай, ну давай-ка дадим, вот это что, сколько здесь народа, в другой раз, дружище, сам дойдешь или назад занести. Меня восхищает их просто решительность. И Иисус, смотрите, написано, Он, видя веру их. Скажите, Иисус услышал о их вере? Он узнал, что у них есть вера. Написано, он увидел. Оказывается, живая вера, она видима. Она не просто в душе, еще раз повторю эту мысль. Ее замечают в наших решениях, в наших действиях. Вера друзей, она просто впечатлила Иисуса. Настойчивая вера родителей, она способна обогатить даже победой детей. Вера настойчивая. До победы, когда ты бескомпромиссно, ты просто идешь, сохраняя эту верность. Вера, не имеющая дел, она всегда мертва. Друзья, какая цена нашей веры? Цена веры, она всегда измеряется добродетелью. Ни громкими словами, ни теорией, ни нравоучениями, ни выступлениями за кафедрой, простите. Вера человека, она всегда измеряется твоей способностью быть добродетельным. Скорость света, она быстрее скорости звука. Сегодня готовы ли мы стать кому-то и сказать, я беру тебя за руку, и мы вместе пройдем этот путь до конца? Мы даже, знаешь, свои добродетели, ну давай, там, ну позвони, проконсультируй, ну окей, я помолюсь. Дальше что? Готов ли ты дальше до победы идти? Добродетель, она, ну такая у нас часто как эмоциональная вспышка. Такой, ну какой-то такой сознательный, несознательный повседневный образ жизни, а просто, ну вот моя вспышка. А, ну слушай, надо помочь. Нам всегда легче, знаешь, достать купюру, на, иди с миром, грейся и питайся. Или, ну, благословит тебя Господь. Слушай, они дальше пошли, они часто. Не просто на разовую добродетель. Там, знаешь, перевести бабулю через дорогу. Или там, ну знаешь, завести человека в центр, вот ему плохо. Ай, ладно, закину его в центр. Завез... Ай, пусть он там. Ну, или там, еще раз говорю, пожертвовать кому-то, на машинке подвезти кого-то. Да не вопрос. Послушай, одну свечечку поставить, одну молитву совершить, легко вообще. Но у нас не всегда достаточно терпения, усердия на долгосрочную добродетель. Наша молитвенная добродетель. Прям такое, знаешь, постоянство в этой сфере. Физическая поддержка. Она, безусловно, конечно, является бременем неким, она истощает, но те четверо, они пошли до победы. Готов ли ты сегодня идти не до порога, а идти до победы, борясь с парализованным, может быть, с собой как парализованным, а может быть, с тем, кто рядом с тобой. Насколько вообще долго ты готов нести беспомощного, беспомощность свою? Иногда мы бросаем борьбу на полпути, настойчивость отсутствует. Может, ты тоже дошел до порога, как я говорил, видя, что не добраться к цели. Слушай, я там попробовал, там постучал, там заявил, все мимо, не слышат. Я уже не буду больше напрягать людей. Мы иногда так говорим, я хватит, все, я уже устал, буду сам. Но знаешь, друзья, они не могли пройти, написано из-за толпы, но они даже не сомневались, что нужно быть настойчивыми. У них даже, я думаю, они даже не колебались. Смотрите на поведение друзей. Они, знаешь, такие, слушай, ну не в дверь, так через крышу. Не так, но я все равно, мы будем, он здесь, он может тебе помочь. Послушай, я хочу кому-то сегодня сказать, слушай, Бог, он абсолютно тот же. Он может помочь. Он спасает и исцеляет сегодня паралич воли в человеке, когда нет сил других, нет ресурсов. Вопрос в том, кто рядом и готов ли ты дальше идти. Вот эта настойчивость, она демонстрирует наши реальные ценности. Это сострадание, любовь до конца, до победы, не разовая вспышка. Они даже пошли на такое разрушение собственности. Это же вообще преступление. Слушай, как это будет воспринято? А если не сработает, представляешь? А мы здесь дом поломали и унесем дальше эти носилки. О, это вообще еще экономически невыгодно. Даже мысли такой нет. Я пойду до победы, я буду делать до конца. Я буду делать до конца, и он идет. Говорят, знаешь, что в Иудее в то время были такие плоские кровли. Это была растительность или там определенная листья, а под ними слой глины, рыхлой глины. Ну и вот представь, да, там такие двери в процессе демонтажа. Иисус, написано, слово говорит, люди вокруг, и опа, сейчас мы смотрим, Армстронг зашевелился сверху, ого, служба порядка, быстро, ну-ка, что это, кто там осмелился? И вот что-то подобное, звучит слово, крыша, пыль, на Иисуса может пыль сыпется, послушайте, останавливало это или нет? Иисус, может быть, сделал бы так, слушайте, ну, пиджачок грязноват, ну, разберитесь, как это? Послушайте, состояние души человека, оно иногда вообще перекрывает всю нашу какую-то этику. Знаешь, иногда нам уже не до стыда вообще. Нам уже не до того, что о тебе подумают. Послушай, готов ли ты до победы идти? Я буду до победы. Настойчивость, она просто не оставила Иисуса равнодушным. Он увидел, и он даже не возмутился. Они, написано, раскрыли, прокопали. Это процесс какой-то. Говорят, что в среднем, вот он был дома в Капернауме, и говорят, что в среднем в дом того времени помещалось до 50 человек. Вот представьте, 50 внутри, толпа вокруг, шум, пыль, гам. Иисус на это смотрит и абсолютно реагирует нормально. Он не возмутился. Даже этот дискомфорт он оценил по достоинству. Настойчивость. Это как самарянин, который, помните, он не просто, знаешь, подошел, А, слушай, ну ладно, давай, дружище, я тебя протру и иди дальше. Или сиди там, ну, может, кто-то другой поможет. Каждый по чуть-чуть, ну что, все мне, что ли, надо? Послушай, он его берет, посадил, завез, оплатил, говорит, что больше дам больше, больше. Готов ли ты идти до конца сегодня рядом с тем, с кем ты живешь, может быть, рядом с тем, кто тебя окружает, а может быть, со своим состоянием? Ты смирился или ты готов дальше прорываться? В конечном итоге давайте еще несколько слов, уже подходя к концу, о том, если я все же парализованный, что тогда делать? Иногда нам, знаешь, как я говорил, так неудобно кого-то просить о помощи, напрягать, стучать, знаешь, работникам центра, служителям церкви, друзьям, прочее. Послушай, в конечном итоге это твоя жизнь. Это твоя жизнь. Покажи свое намерение ее поменять, своей настойчивостью. Я готов идти до конца. Как сегодня мы слышали, это трудно иногда бывает, но есть всегда плод, есть результат. Есть другая сторона, некоторые парализованные, они, знаешь, сегодня говорят, да это вы вообще придумали, что я парализованный, у меня все в порядке. Я так прилег полежать, как бы, захочу, буду, не захочу, не буду, хочу, пью, не хочу, не пью, я свободный. Ему, да нет, ты что, ты же посмотри, как ты живешь, все разрушено. Уже дети, у детей слезы, работы нет уже, трудовая это исписана 500 раз. Какой ты, ну, ты определенно связанный, ты раб. Не-не-не, говорит, все нормально. И некоторые сегодня, находясь в проблеме, будучи парализованы грехом, зависимостью, однако, знаешь, они уверенно обвиняют всех вокруг в своих проблемах. Вы виноваты, вы не досмотрели, то не так сделали, здесь недооценили, там недолюбили. И в конечном итоге это постоянная претензия. Вы меня не поддержали. Не нашлось тех, кто поддержал бы. Никто руки мои не держал. Знаете, я, если честно, сомневаюсь, что этот человек, который лежал на носилках, что его, знаешь, силой подорвали, он, куда вы меня несете? Они его несут, он, доставьте меня в конце концов. Я думаю, что этот человек, он имел такое же желание. Он имел абсолютно гармоничное желание вместе с друзьями. Я хочу быть свободным. Я не думаю, что его несли, дверь занята, а не наверх, он только не на крышу. Ну вы что? Слушайте, это риск определенный, но он готов. Я пойду до победы. И друзья говорят, все, мы рядом, друзья. Это про взаимоотношения. Это краткое рассуждение о взаимоотношениях. Парализованный он сам желал исцелиться. И он также видел надежду в Иисусе Христе. Он видел выход в этом. Нам нужна победа, многим нужна победа. Нужно исцеление. В ком или в чем ты пытаешься его найти? Конечно, причиной вот этого паралича или неспособности владеть своим телом являлся грех в этой истории. Аморальная греховная жизнь. Почему? Потому что Иисус, он обращает внимание на, всегда на истинные проблемы болезней. Знаешь, проблема не в том, к нам в центр иногда приезжают ребята и говорят, слушайте, ну вот разобраться с алкоголем, и он сам по себе хороший. Вот ну только пить перестанет и нормально будет жить. Вот мы думаем, вот это бы решить, а он сам по себе все хорошо. Вообще не в долгую путь. Это всегда заканчивается одинаково. Но Иисус смотрит дальше. Он обращает внимание на истинную причину. Он говорит, прощаются тебе грехи. Церковь, он не осуждает, но прощает. И он, видя их общее, такое ревностное желание получить свободу, он отвечает на этот запрос. Сегодня, если ты парализован грехом, ты определенно обречен на отсутствие здорового жизненного движения. Ты не сможешь полноценно строить свою жизнь. Ты беспомощный, ты будешь всегда зависеть от определенной помощи, чьего-то утешения, вдохновения, прочее, прочее. Прощение греха, вот это была первая задача. Грех парализует личность, в результате ты уже не можешь ходить сам. И только в результате духовного действия вот приходит физическое изменение и выздоровление. Иисус, он удовлетворил духовную нужду, прощаются тебе грехи. Иногда узлы, которые мы навязали, они навязаны, как знаешь, вот Дима говорил, вершинка айсберга, а дальше это вся наша жизнь. Мы пытаемся ее развязать, и это процесс. Иисус, он говорит, прощаются они тебе, а потом приходит физически, он говорит, встань, возьми постель и иди в дом твой. Готов ли ты вообще сегодня сам решительно пойти, и знаете, такое слово, вломиться в Божье присутствие, как они? Просто, знаешь, вопреки всем каким-то внутренним, еще раз, страхам, стеснениям, если при множестве очевидцев, может быть, чувство стыда, страх определенный, гордость иногда, или пока нет, все-таки не готов. В конечном итоге, знаешь, некоторым говоришь, не, я в церковь не пойду, не, мне не надо исповедание, я в центр пока не поеду, я сам не готов. Послушай, да, может быть стыд, может быть страх, может гордость, но исцеление ты должен хотеть больше. Почему иногда все-таки не достает этого решительности? Почему мы не идем дальше? Мы предпочитаем внутри себя оставаться в законсервированном, таком связанном состоянии. Знаешь, еще последний пункт, это уверенность в Боге. Уверенность в Боге или доверие Богу. Это вроде бы простые для нас слова, но смотрите, именно вера, она вылечила болезнь. Доверие любящему Богу освобождает от парализованного, скованного состояния, от страха, от чувства вины. Мы иногда не готовы идти в долгую, потому что, ну знаешь, мы сами то и не верим откровенно. Вроде бы верующие, но мы не верим, что что-то получится. Мы не верим, что... Я думаю, я в таком состоянии проживу всю жизнь. Это мой крест мне жить так, со своими противоречиями внутренними, и я не смогу прорваться. Но знаешь, если ты сегодня здоров, и тебе врач вообще никогда не поможет. Знаешь, говорят, здоровых не бывает, бывают недообследованные. Нам важно говорить про это, диагностировать себя, каким-то образом пересматривать и приходить к пониманию, что нам нужен врач. Где тут Бог, мы иногда говорим. Слушай, ну не потрогать, не увидеть. И мы бежим всю нашу жизнь в отчаянной попытке, знаешь, найти покой душе, найти какую-то силу, найти способность любить. И думаем, ну вот завтра, завтра станет лучше. Но знаешь, что интересно, жизнь и счастье, ведь они уже здесь, они сегодня. Мы ждем завтра, их нет, нет. И жизнь, она вот как будто дальше, дальше, дальше катится. А в моменте, ну, слушай, не готовы. Итак, во что мы верим, друзья? Кому мы верим? Можно верить, знаешь, в центр реабилитации. В лучшее место там, знаешь, за граница нам поможет. Или, знаешь, в частную клинику с хорошими психиатрами, наркологом. В церковь, как нравственную организацию можно верить. О, ну, здесь правильные люди. Слушай, или в конце концов ты веришь, доверяешь Богу. Личности Иисуса. Чувствуете разницу? Как у тебя с ним вообще? Как у тебя с ним вообще? Веришь ли ты, что он всемогущий? Что его рука контролирует все, он тебя удержит в любой момент, потому что он любящий отец. Бог исцелил по вере на глазах у всех. И верующих, и сомневающихся он продемонстрировал свою суверенную власть прощать и исцелять. Бог продемонстрировал свою абсолютную власть простить и исцелить. Он этим обладает. Мы будем молиться, народ Божий, но еще есть одно интересное место в этой истории. Он сказал такую мысль: теперь возьми постель твою и иди. Аминь, церковь. И он зашел туда, эту постель ни разу, наверное, не трогавший руками, а он лежал, но никогда не осязал ее, потому что был парализован. И Иисус ему говорит: ну а теперь вещи возьми твои и на глазах у всех людей, вот просто пойди и вынеси этот матрасик. Понятно, он не носил его всю жизнь. Вот сегодня Сергей свидетельствовал, да, он вышел, у него короткий рукав, и такие руки все разрисованные, знаешь. Он тоже постель свою недолго будет носить. Чуть-чуть времени он рубашечку длинную оденет. Ну, то есть он поймет, как это должно быть у нас. Но пока что он выходит со своей постелью и идет, и все люди говорят: да ладно. И во дворе у себя идет на районе, а все: да ладно, это ты, Серега? Да, это я. И знаешь, о чем это говорит? О том, что мы должны помнить весь путь, которым вел нас Господь. Бог твой по пустыне. Мы научились ходить заново, друзья, но постель носи с собой. Постель – это мое личное свидетельство, мой личный опыт. Поражение, победы. Вера – это всегда сила, настойчивость, даже вопреки логике. Иногда к Иисусу нужно приносить. И мы должны быть в числе тех, которые готовы нести до конца. Может быть, ты говоришь: у меня нет терпения. Послушай, в этой истории есть вера вопреки неверию. В этой истории есть усердие сверх сил, когда сил нет. В этой истории есть решительность, когда все против. Все против. Послушайте, как в крытых ходах в этих. Помните, столько лежит больных. И казалось бы, сколько, но я туда иду, иду и иду, потому что я получу свое. Настойчивость. Никогда не сдавайтесь, дорогая церковь. К Иисусу нужно приносить парализованное. Всегда нужны те, кто смогут нести. Но знаешь, от Него всегда выходят на своих ногах. Аминь, церковь. Давайте еще помолимся, благословим друг друга. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за время, которое Ты нам даришь. Боже, за слово, которое мы сегодня слышим, Отец, за исцеление, которое Ты явил в нашей жизни. Бог мой, Ты видишь, что мы сегодня на пути, Отец. И видишь, имея эту свободу, Господи, от давления греха, от власти греха, мы так или иначе все-таки живем еще в каких-то внутренних проблемах, переживаниях, борениях, Отец. И я прошу Тебя, великий Бог, Боже, на примере этой простой истории, но мы увидели, что, Бог мой, вера, она способна, Боже, делать невозможное, Отец. То, что многими годами оно может быть безжизненно и бесчувственно. Оно может парализовано, безвольно, Отец, и по-человечески не способно как-то измениться. Но мы верим, что есть Ты, всемогущий Бог. И мы хотим быть с Тобой соработниками, Отец, в этом деле. Боже, не дай нам сдаваться, дай нам идти до конца. Боже, и видя веру нашу, я прошу Тебя, яви милость Твою в наших домах, в наших семьях, с людьми, которые нас окружают. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.